Глава 46. Суд. В 23-й день месяца Вандемьера, второго года Французской Республики, единой и нераздельной, соответствующий 14 октября 1793 года, по старому, как тогда говорили, стилю, толпа любопытных с самого утра нахлынула в трибуны зала, в котором происходили революционные заседания. Коридоры дворца, прихожие консьержери были битком набиты жандармами и нетерпеливыми зрителями, которые передавали один другому толки и страсти, как волны передают один другому рев и пену. Несмотря на любопытство, волновавшее каждого зрителя, а, быть может, по причине самого любопытства, каждая волна этого моря, сдавленная в двух преградах, наружной, которая гнала ее, и внутренней, которая отталкивала ее, почти сохраняла в этом приливе и отливе свое прежнее место. Но зато лица, поместившиеся лучше других, понимали, что надо же как-нибудь заплатить за свое счастье, и достигали этой цели, рассказывая. Эти, в свою очередь, передавали рассказы другим, стоявшим за ними. Возле самой двери судилища толпа людей, сжатых как сельди в бочке, яростно оспаривала пространство с дюйм в ширину и высоту. Дюйма в ширину было достаточно, чтобы видеть между двумя плечами уголок зала и лица судей. Дюйма в высоту было достаточно, чтобы видеть через голову весь зал и лицо обвиняемой. К несчастью, этот проход из коридора в зал, это тесное ущелье, почти совершенно заслонял широкоплечий человек, расположивший свои руки в виде подпоры и поддерживающий собой колеблющуюся толпу, которая неминуемо обрушилась бы в зал, если бы изменил ей этот оплот, составленный из плоти и крови. Человек этот, непоколебимо стоявший на пороге, был молод и прекрасен. При каждом несколько сильном натиске толпы он встряхивал головой и отбрасывал назад свои густые, как грива, волосы, под которыми сверкал мрачный и решительный взгляд. И потом, когда взгляд его и движение останавливали, как живая плотина, напор и упрямый наплыв толпы, он снова впадал в свою неподвижность. 100 раз, однако, сплошная толпа старалась повалить его, потому что он был высокого роста и совершенно загораживал собой перспективу. Но, как мы сказали, он стоял крепче утеса. Однако по другую сторону этого моря людей, посреди сдавленной толпы, один человек проложил себе дорогу с настойчивостью, похожей на дикость. Ничто не останавливало его движение вперед, ни удары оставшихся позади него, ни брань тех, которых он давил мимоходом, ни даже жалобы женщин, потому что в этой толпе было много и женщин. На удары он отвечал ударами, на брань — взглядом, от которого отступали самые смелые, на жалобы — бесстрастием, похожим на презрение. Наконец он стал за самым молодым человеком, заменявшим, так сказать, вход в зал, и посреди всеобщего ожидания, потому что каждому хотелось видеть, чем кончится столкновение двух противников, посреди всеобщего ожидания он попробовал употребить в дело свой метод, состоявший в том, чтобы просунуть как клин свои локти между двух зрителей и телом своим разжать тела, припаянные одно к другому. А между тем человек этот был низенького роста, бледный, сухощавый, обнаруживающий столько же слабость телосложения, сколько выражалась воля в его сверкающих глазах. Но едва локоть его дотронулся до боков стоявшего перед ним молодого человека, как этот, удивленный натиском, с живостью обернулся и поднял кулак, угрожавший падением своим уничтожить дерзкого. Два противника очутились лицом к лицу. и у обоих в одно время вырвался слабый крик. Они узнали друг друга. «Ах, гражданин Морис», — сказал худенький человек с выражением неизъяснимой горечи. «Сделайте милость, дайте мне взглянуть. Убейте меня после». Морис, это был он, был растроган и изумлен этой вечной преданностью, этой несокрушимой волей. «И вы здесь, безрассудный», — проговорил он. «Да, я здесь. Но я измучился, Боже мой», — она говорит. «Дайте взглянуть на нее. Дайте послушать, что она говорит». Морис посторонился, и молодой человек стал впереди, и уже ничто не заслоняло зрение того, кто вынес столько толчков и побоев, чтобы добраться до этого места. Вся эта суета и шепот, возбужденный ею, возбудили любопытство судей. Обвиненная также взглянула в эту сторону, увидела и с первого взгляда узнала кавалера. Что-то, похожее на дрожь, мгновенно пробежало по королеве, сидевшей в железном кресле. Допрос, производимый президентом Арманом, объясняемый Фукье-Тенвилем и оспариваемый Шаво-Лагардом, защитником королевы, продолжался до истощения сил судей и обвиняемой. Все это время Морис стоял неподвижно на своем месте, между тем, как уже несколько раз зрители сменялись в зале и коридорах. Кавалер нашел себе опору у колонны и стоял такой же бледный, как штукатурка, к которой он прислонился. За днем наступила темная ночь. Несколько свечей на столах присяжных и несколько ламп, коптивших на стенах зала, бросали красноватый отблеск на благородное лицо этой женщины, которая была так прекрасна при великолепном освещении версальских праздников. Теперь же она была одна. С пренебрежением отвечала порывистыми словами на вопросы президента и порой наклонялась к уху своего защитника и что-то шептала ему. Белое и бледное лицо ее нисколько не утратило своей обыкновенной гордости. На Марии Антуанетте было надето платье с черными полосами, которое она не снимала со смерти мужа. Судьи вышли из зала, чтобы вынести решение. Заседание кончилось. «Не обнаружила ли я уж слишком много пренебрежения?» — спросила она у Шаво-Лагарда. «О, вы всегда будете хороши, пока будете сами собой», — отвечал он. «Взгляните, какая она гордая!» — раздался из толпы зрителей женский голос, как будто голос народа отвечал на вопрос, который несчастная королева предложила своему адвокату. Королева обернулась к этой женщине. «Да», — повторила эта женщина, — «я сказала, что ты горда, Антуанетта, и что гордость и погубила тебя». Королева покраснела. Мизон Руш обернулся к женщине, произнесшей эти слова, и кротко сказал: «Она была королевой». Морис схватил его за руку. «Перестаньте», — шепнул он. «Имейте столько мужества, чтобы не погубить себя». «О, господин Морис», — возразил кавалер, — «вы мужчина, и вы знаете, что говорите мужчине. О, скажите, скажите же мне, как вы думаете, осудят ее? «Не только думаю, но даже уверен», — отвечал Морис. «Женщину!» — вскричал Мизон Руш, рыдая. «Нет, королеву!» — отвечал Морис. «Вы так назвали ее сию минуту». Кавалер, в свою очередь, схватил за руку Мориса и с силой, какой нельзя было предполагать в его худеньком теле, заставил его нагнуться к своему уху. Был уже 16:00. Между зрителями оставались большие промежутки. Там и сям свечи гасли, повергая разные части зала в темноту. Одной из самых темных частей была та, где стояли кавалер и Морис, приготовившийся его слушать.
«Зачем же вы здесь? К чему пришли вы сюда? Ведь у вас сердце не тигра», — сказал кавалер.
«Увы», — отвечал Морис. «Я пришел узнать, что случилось с одной несчастной женщиной».
«Да-да, верно, с той, которую муж втолкнул в камеру королевы, которая была схвачена на моих глазах».
«Женевьева?»
«Да, Женевьева».
«Значит, Женевьева в тюрьме. Ее принес в жертву муж, убил Диксмер».
«О, я понимаю все. Теперь я все понимаю. Кавалер, расскажите мне, что случилось. Скажите, где она? Где я могу отыскать ее? Кавалер, эта женщина — жизнь моя, понимаете ли?»
«Извольте. Я видел ее. Я был там, когда ее арестовали. Я также пришел с намерением увести королеву. Но два наших плана, которые мы не могли сообщить друг другу, повредили один другому вместо того, чтобы взаимно помогать».
«И вы не спасли ее, вашу сестру, Женевьеву?»
«Разве мог я? Меня отделяла от нее железная решетка. О, если бы вы были там, если бы могли соединить ваши силы с моими, нам уступила бы проклятая решетка, и мы спасли бы их обеих».
«Женевьева, Женевьева», — говорил Морис, и потом, посмотрев на Мизон Ружа, с невыразимой яростью спросил: «А что сделалось с Диксмером?»
«Не знаю. Он убежал в одну сторону, а я в другую».
«О, если когда-нибудь он попадется мне», — проговорил Морис, стиснув зубы.
«Понимаю. Но дело Женевьевы еще не пропало, между тем, как королева... Послушайте, Морис, вы человек с сердцем, человек сильный, у вас есть друзья. Морис, умоляю вас, помогите мне спасти королеву. Вы еще думаете об этом?»
«Морис, Женевьева умоляет вас моим голосом».
«О, не произносите этого имени». «Как знать? Может быть, вы, подобно Диксмеру, пожертвовали этой женщиной?»
«Милостивый государь», — с гордостью отвечал кавалер, «если я посвящаю себя чьей-либо защите, то жертвую только одним собою». В это время дверь зала отворилась снова. Морис хотел было отвечать, но кавалер велел ему молчать, и бледный, едва держась на ногах, оперся о его руку.
«О, — прошептал кавалер, — я чувствую, что у меня не хватит сил».
«Мужайтесь и держитесь, или вы пропали», — сказал Морис. Действительно, трибунал возвратился, и весть о его возвращении распространилась по коридорам и на галереях. Толпа снова хлынула в зал, и свечи как будто сами собою ожили в это решительное мгновение. Королеву опять ввели в зал. Она стояла прямо, неподвижно, высокомерно, со сверкающими глазами и сжатыми губами. Ей прочитали приговор, осуждавший ее на смерть. Она выслушала, не бледнее, не пошевелив бровями. Ни один мускул на лице не обнаружил ее душевного волнения. Потом она обернулась к кавалеру, послала ему долгий и красноречивый взгляд, как будто благодаря этого человека, которого она всегда видела живой статуей преданности, и, опершись на руку жандармского офицера, командовавшего вооруженной охраной, спокойно и с достоинством вышла из судилища.
Морис испустил длинный вздох. «Слава богу», — сказал он. «В ее объяснении ничто не повредило Женевьеве. Еще есть надежда».
«Слава богу», — в свою очередь проговорил Мизон Руш. «Все кончено, и конец борьбе. У меня не хватило бы сил идти дальше».
«Будь мужественным», — шепнул ему Морис.
«Буду»,
— отвечал кавалер. И, пожав друг другу руки, они вышли в разные двери. Королеву отвели опять в консьержерии. На больших часах пробило 4, когда она возвратилась туда. У входа на новый мост Морис был остановлен распростертыми руками Лорена.
«Стой», — сказал он, — «дальше нельзя».
«Почему?»
«Прежде всего, куда идешь?»
«Домой».
«Разумеется, теперь я могу, когда знаю, что с ней сталось». «Тем лучше, но все-таки ты не пойдешь».
«Какая причина?»
«А вот какая. 2 часа тому назад жандармы пришли арестовать тебя».
«А, — вскричал Морис, — тем лучше».
«Да что ты, с ума сошел? А Женевьева-то?»
«И то правда. Куда же мы пойдем?
«Разумеется, ко мне.
Но я погублю тебя».
«Тем лучше. Пойдем. Иди же».
И Лорен потащил его насильно.